Добрый вечер, друзья. В начале сегодняшней передачи по письмам расскажу вам одну бибисейскую байку. Коллега мой, сотрудник, в прежней своей жизни занимался литературной подёнщиной, подельщиной, так сказать, сочинял для генералов их славные биографии. Особенно запомнилась ему, и он мне о ней рассказал, одна из таких биографий под названием «Идти с набором высоты». Мы очень по этому поводу смеялись и разработали даже ритуал и приветствие, которое мы показывали друг другу ладонью на манер взлетающего самолета, что, мол, все в порядке, иду с набором высоты. И вот сегодня я хочу сделать вам ручкой на такой вот манер и завести соответствующую бодрящую песню, начало которой вы уже слышали. Это знакомая вам песня «Авиационный марш все выше и выше», которую завели не потому, что дела наши идут все лучше и лучше, и, так сказать, мы идем с набором высоты, а потому что нам пришло письмо на эту тему. Обратный адрес такой: Республика Россия, Ивановская область, Родниковский район, село Острецово. Фамилию автор письма просит не называть. Вот что он пишет. В одной из музыкальных, в кавычках, своих программ, да-да, в кавычках, об этом ниже, лет 5-7, опять же, тому назад, господин Сева поведал нам, грешным, об одном своем «открытии», в кавычках. Он-то преподнес без кавычек его, что, дескать, наш композитор Хайд свою мелодию песни «Все выше» украл. Причем украл не больше, не меньше, как у вояк нацистской Германии. В качестве источника и доказательства своего «озарения», в кавычках, господин Сева проиграл немецкий марш, действительно почти на мотив «Все выше». В дальнейшем не раз правдолюбивый господин Сева смаковал свое открытие. Вот, дескать, каковы советские конъюнктурщики, а ту их. Я же рискну обвинить господина Сева в клевете. Можно предположить, что все обстояло как раз наоборот. Немцы у Хайта заимствовали мелодию для своего марша. Я этого не утверждаю, наверное, но к такому выводу подталкивает год написания песни марша «Все выше», указанный в недавно вышедшей советской музыкальной энциклопедии в статье о Хайте, 1921 год. То есть до прихода Гитлера к власти. Допускаю, что уже тогда Германия была достаточно милитаризована, и уж, конечно, военные оркестры и тогда были. Но все же есть повод усомниться в достоверности открытия господина Севы. Мне грешным делом кажется, что даже на той пластинке с немецким маршем есть ссылка на Хайта. И если сам господин Сева не силен в немецком, то господин Владимиров ему поможет прочесть текст на пятаке. Будь же ссылки нет, чтобы признаться вероятней, то и это не дает оснований для таких могущих оказаться клеветническими выводов. Конечно, Хайт не родственник мне, да и сам марш этот, по правде говоря, я лично терпеть не могу, но в данном случае возмущает та легкость, с которой решил господин Сева похахалиться над человеком, не способным уже постоять за себя. Хайт умер в 60 каком-то году. Ей-богу, были бы у меня деньги, и, зная я, как это делается, возбудил бы уголовное дело о клевете в международном суде, чтобы неповадно было. Но раз денег нет, то я лично готов удовольствоваться тем, если господин Новгородцев публично, то есть в передаче, объявит, что не имел достаточных оснований для обвинения Хайта в плагиате и поэтому свое обвинение снимает. Если же Сева отмолчится, что вероятнее всего, то... Что ж, кроме подлеца на это нечего будет ответить, да и то за дальностью расстояния вряд ли подействует.
Подстрочное примечание. Письмо это было адресовано мне.
Ну вот вы будете нас тогда рассуживать, Леонид Владимирович. Сегодня мы превратим эту передачу по письмам в своего рода гражданский суд. И я вам могу предложить роль председательствующего. Ну, во-первых, мы выслушали сторону обвинения. И если сторона обвинения абсолютно на 100% права, то меня, в принципе, бы тут с работы пора увольнять. А почему, вот вы нам объясните.
То есть, ну как же, это, естественно, нарушение журналистской этики. Журналист ничего не должен принимать на веру. Журналист, прежде чем прикасаться пером к бумаге или голосом к микрофону, должен абсолютно точно выверить все свои данные. Особенно же это относится, конечно, к журналистам BBC, славящиеся на весь мир своей независимостью, непредвзятостью, справедливостью и так далее, много-много терминов такого же рода.
Ну хорошо, защита вызывает в свидетеля старую ленту, которая вышла в эфир, и на которую автор письма и выразил свою гневную реакцию.
Итак, позвонили нам тогда с английского телевидения за советом. У нас в кадре говорят советские самолеты. Какую вы бы нам музыку посоветовали за кадром? Ну, говорю, лучше всего, наверное, подойдет авиамарш все выше и выше, тем более, что это официальный марш военно-воздушных сил. Меня тогда спрашивают по телефону, а как он звучит, не могли бы вы, ну, напеть несколько тактов? Ну, я пою. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор». А потом припев «Все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц», ну и так далее. На том конце правда наступило молчание, потом говорят, извините, но то, что вы нам напели, напоминает нацистский марш. Да что вы, я им отвечаю, какой там нацистский? Это авиамарш композитора Юлия Хайта, который даже газета «Правда» в свое время называла одним из лучших произведений советского джаза. «Нет-нет», — отвечает по телефону, — «спасибо за совет, но мы не можем показывать в кадре советские самолеты и сопровождать это нацистской музыкой. Вы понимаете, что из этого может получиться?» Ну, думаю, дела. Отправился в библиотеку грампластинок BBC, стал им петь злополучный авиамарш, пожимают плечами. «Вы сходите, — говорят, — в немецкую службу, может, там вам помогут». Иду к немцам, и что же вы думаете? Первый же человек, девушка, которую я все выше и выше напел, тут же отвечает: «Да-да, это песня Хорста Веселя. Die Fahne hoch, die Millionen marschieren». Знамена ввысь, маршем идут миллионы. Снова идем в библиотеку. И в архивном каталоге под именем нацистского композитора, героя коричневого рубашечников Хорста Веселя, находим пластинку «Песни и марши нацистской Германии». А на этой пластинке знакомая с детства мелодия. Слова там, правда, другие. Вот их приблизительный перевод. «Знамена ввысь, свои ряды сомкнули, идут СА, коричневые львы. Бойцы, погибшие от красной пули, незримой силой вливаются в ряды». А в припеве вместо «все выше и выше» поется там «наш фюрер, наш фюрер». А в одном месте даже выкрикивают «Хайль Гитлер». Впрочем, слушайте сами.
Нацистский марш до боли, похожий на знакомую нам всем песню. Но я думаю, что идентичность мы как бы установили. Действительно, мелодия почти, ну, на 95% совпадает, за одним исключением. В припеве они выкрикивают в одном месте «Хайль Гитлер», а вот в русском варианте припев идет гладко, без всяких прерываний.
То есть как это гладко? Я, с вашего позволения, в те годы, я имею в виду 30-е годы, был уже пионером и пел этот марш без конца. И мы пели очень даже не гладко. Вот вариант, который мы пели. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит защита спокойствия наших границ. Вот как мы пели.
Вы знаете, Леонид Иванович, для меня это откровение, потому что выкрик «защита» такой совершенно нашему песенному творчеству по стилю не свойственен. Такие выкрики в сторону, они у нас в наших советских песнях не встречаются. И это наводит меня на мысль о том, что заимствование происходило в сторону от Германии к России, а не наоборот. Впрочем, я должен извиниться за те неточности, которые были в старой поп-программе допущены. Во-первых, Хорст Весель не композитор. Он, кажется, сочинял стихи и, может быть, таким образом был автором песен. И, во-вторых, песня эта, которую вы слушали, вовсе не называется «Хорст Весель Лид». Это меня уж в немецкой службе подвели. А «Хорст Весель Лид» песня совсем другая. Я ее вам сейчас хочу предложить послушать для того, чтобы мы установили общность стиля и общность, так сказать, генерическую, о том, что обе песни, происходящие из Германии, относятся как бы к одной музыкальной семье. «Весель Лид», песня Хорста Веселя. Итак, мы доказали еще раз, уже в который раз, старую известную максиму, правило о том, что BBC иногда ошибается, но никогда не врет. То есть те неточности, которые были допущены невольно. Ну вот, я не знаю, Леонид Иванович, вы знаете перевод текста этой песни?
Ну, вы знаете, это не перевод песни Хорста Веселя. Кому бы это интересно потребовалось переводить такую бандитскую песню. Но дело в том, что в одном из романов Фейхтвангера, где рассказывалось об этой песне, песня очень страшная, там давался перевод. Я, конечно, не помню всего перевода, но там был один милейший куплет, вот такой, например. «Когда граната рвется, от счастья сердце бьется, вонзив еврею в горло нож, ты скажешь, день хорош». Прекрасная песня, понимаете,
да.
Вот такая.
Судя по всему, поэт был не слабый.
Да, но поэт был сильный.
Друзья, позвольте впервые вмешаться в ваш спор. У вас что, суд без свидетелей идет? Так, между собой, друг с другом? Во-первых, начнем с того, что несмотря на то, что нет гостей, вы даже чокнуться забыли. Вы настолько увлеклись своим судом, что забыли поприветствовать слушателей.
Благородное пирание. Передо мной интересная статья под названием «Крылатый марш», опубликованная 20 августа 1983 года. И дата эта не случайно я называю, потому что это странное совпадение. В первый раз в поп-программе вот эти все эти связки и рассказы вышли именно тогда же, в августе 1983 года. И мы с автором статьи Бирюковым, преподавателем кафедры культуры и искусства Военно-политической академии Ленина, не сговаривались. Вот о чем он пишет. Песне более 60 лет. Она одна из самых первых советских, родившаяся тогда, когда авиации у нас в стране фактически не было. Авторы песни Павел Герман и Юлий Хайт работали и жили тогда в Киеве. Первый из них сотрудничал в бюро украинской печати, второй учился на юридическом факультете Киевского университета, и оба стремились всеми силами помочь молодой Советской Республике в борьбе с ее врагами. Их уже знали по нескольким сочиненным песням, так что, по-видимому, не случайно их пригласили работники политуправления армии, только что освободивший Киев от петлюровцев. Друзей привезли на аэродром, находившийся под Киевом, на посту Волынском, там сейчас аэропорт Жуляны, и предложили создать песню о зарождающейся советской авиации. Первое публичное исполнение авиамарша состоялось летом 20-го года на железнодорожном агитпункте Киевского вокзала. Исполняли ее сами авторы, а слушатели были красноармейцы, отправлявшиеся на фронт. Песня понравилась, бойцы требовали ее повторения. Так было каждый день. Наградой авторам служил паёк, время было голодное. И вот в августе 1933 года, то есть через 13 лет, как бы закрепляя всеобщее признание достоинства авиамарша, приказом Революционного военного совета песня «Все выше» была объявлена маршем военно-воздушных сил и так далее,
вплоть вот до рассказа... Вот вы знаете, 1933 году я верю, а 1920-му нет, не верю. И вот скажу почему. Потому что вот такой текст... Все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит, даже не надо защита, а просто, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Об этом никакого спокойствия границ в 20-м году не было и быть не могло. Это вся терминология не та. Терминология не та. Понимаете, вот весь текст песни никак не ложится в 20-й год, упаси бог. Это гражданская война. Никакого отзвука гражданской войны в песне нет.
Терминология действительно не та. Если газета «Правда» называет этот марш джазом...
Ну, так это еще, конечно, тоже любопытно. Но это не 20-й год. 33-й год, да. Вот в 33-м году было и спокойствие наших границ. И бросая ввысь свой аппарат воздушный или творя невиданный полет, мы создаем советский флот воздушный, наш первый в мире пролетарский флот. Это не 20-й год. Извините, никаких пролетарских флотов воздушных тогда еще не создавали.
Для меня любопытно было узнать из этой статьи, что Юлий Хайт учился на юридическом факультете. То есть как бы композитором он был любительского плана, если он не в консерватории учился. И у меня возник вопрос, что же еще написал Юлий Хайт? У меня, конечно, коллекция небольшая, но в своей музыкантской жизни мне с песнями или произведениями Юлия Хайта встречаться не удавалось. Это не значит, что он написал мало, это значит просто, что я об этом не знаю. Однако мне удалось найти песню Юлия Хайта, и, как вы сейчас услышите, по стилю своему, по настроенности и по направлению, и по всему она совершенно... никак не состыкуются с той песней, которую мы с вами обсуждаем.
Говоришь, мой друг, что нам расстаться надо, что выпито до дна любовь моя. Но не ищи во мне ни горечи, ни яду. Не думаешь ли ты, что плакать буду я? Нет любви довольно, не пугай, не больно. Коль не любишь, брось, но что же здесь такого? За коней, за пляс, за хор, за гитарный перебор я готова дать любовь. Там-там-та-ри-да, та-ри-да-ри-да, та-ри-та-ри-та-ри-та-ри-та. Я понял все.
Песня «Гитарный перебор», композитор Юлий Хайт, на слова П. Григорьева, с точки зрения некоторых пуристов, сторонников чистоты стиля, ее можно бы назвать все ниже и ниже. Следующее письмо наше не бумажное, письмо звуковое, и пришло оно из Стольного Града Москвы.
Погибла Янка в Новосибирске, вышла из электрички, нашли ее спустя неделю. И в тихий омут буйной головой холодный пот расходятся круги. Признаков насильственной смерти не установлено. Сразу заговорили о самоубийстве. Этот рок будет преследовать самых молодых и искренних, пока так называемый андеграунд культивирует из саморазрушения что-то вроде эстетики. Хотя депрессия не предмет для культурологии, а просто болезнь, и она излечима. Янка Дягилева — это единственное настоящее, что появилось в нашем оскудевшем роке после смерти Башлачева. Теперь и она ушла. Военной прокуратуры, там, где стена памяти Цоя, слушается дело старшего следователя КГБ, обвиняемого в том, что он находился за рулем иномарки, сбившей нескольких человек. Погибли две молодые девушки. Одна из них, Наташа Буяла, была менеджером рок-клуба Московского энергетического института, популярного в первые годы перестройки. Янка не успела записать свой настоящий альбом на фирме «Эрио», первой нашей фирме грамзаписи, полностью независимой, начиная от студии и кончая магазином на Волоколамке. Фирма «Эрио» дебютировала уфимским альбомом «ДДТ Периферия» по старым записям. И вопреки всем экономическим законам нашего полукрепостнического недокапитализма, она платит музыкантам потиражные. Еще об экономике. В Москве неожиданно просто стало купить водку по талонам, а кооперативы бойко торгуют вином в трехлитровых банках и самогонкой типа «Яблочный крепкий напиток» из Южных Республик по 22-27 рублей, что сильно ударило по ликероводочной мафии, поднявшей цены аж до 40 рублей за пол-литра. Боюсь, власти скоро примут меры, чтобы пресечь такое вольнодумство. Рита Пушкина, известная как автор текстов «Високосного лета», издает сборник рок-н-ролльного сленга, из которого выясняется, что 90% этого сленга — это старая, добрая «Я вам песню по фене спою, это песня преступного мира». Именно она самая. Но словарь, тем не менее, заслуживает внимания. Главная политновость. Кандидатом в вице-президенты при Ельцине назначен полковник Рудской, до этого вице-президент общества Отечества, от которого покойный Костя Асташвили выдвигался в депутаты. Нас ожидает уникальный цирк. Либеральные интеллигенты будут агитировать несознательных пролетариев отдать голоса за то, чтобы правая рука Аполлона Кузьмина, это председатель Отечества из журнала «Наш современник», большой друг советской рок-музыки, стала сильной рукой России. А случись что с Ельциным, то и головой России. Спрашивают, почему наши революции приносят такие невкусные плоды. Наверное, потому что их удобряют такой чистой и высоконравственной политикой. Илья Смирнов, Москва для Сева Оборота.
Если вы не расслышали, это была корреспонденция Ильи Смирнова из Москвы, нашего, так сказать, корреспондента на пробу, что ли, если так можно сказать, потому что у нас никогда корреспондентов по телефону ранее не было, и вот такой мы эксперимент впервые решили провести. С моей точки зрения, эксперимент очень удачный. Господа, ваша очередь.
Сева, вы знаете, я всегда на протяжении многих-многих севооборотов с такой завистью смотрю на памятные даты Леонида Владимировича. У него несколько страничек. Смотрите, заглавие, видимо, на компьютере отпечатано жирным шрифтом.
Что значит «видимо»?
То есть точно, да?
Нет, видимо, на компьютере, потому что видно, что это компьютер.
Все красиво, помельче. А я, если прихожу с какими-то обрывками, мне всегда так стыдно. Я думаю, сегодня дай-ка напечатаю. Ну и напечатал.
Леня, это называется унижение паче гордости.
Ни в коем случае. Леонид Владимирович, вы мне простите, меня простите сегодня за то, что я нарушу границу и перейду в область памятных дат. Однако
Алексей,
оправданием мне может служить то обстоятельство, что моя дата, она гораздо более абстрактна, чем ваша. Моя дата, в принципе, как бы даже не может попасть в ваш календарь, ибо речь идет не столько о человеке, сколько о книге. Май месяц в Англии празднуется как своего рода 200-летняя годовщина основания литературного жанра, именуемого биографией. Англичане ведь славятся своим патологическим чувством приватности или секретности, уединенности. И именно поэтому, наверное, неудивительно, что в Англии этот жанр расцвел и превратился в чуть ли не национальный. А все ведь началось 16 мая 1791 года, то есть 200 лет тому назад, когда газета «Таймс» поместила маленькое объявление о том, что опубликовано и поступила в продажу книга Джеймса Босуэлла под названием «Жизнь Самуэля Джонсона». Леонид Владимирович заулыбался, все он это знает, конечно. Тем, кто никогда не слышал этого имени, я скажу, что доктор Самуэль Джонсон был первым лексикографом, то есть человеком, составившим первый словарь английского языка, и вообще был очень колоритной фигурой. Два огромных тома этой биографии, то есть весь тираж, были распроданы в течение 18 месяцев, и помимо колоссальной прибыли, составившей 1555 фунтов стерлингов, что по тем временам было потрясающей суммой денег, принесло автору одновременно и похвалы, и проклятия. Двухсотлетие опубликования книги Джеймса Босуэлла, которая остается одной из самых популярных и широко читаемых книг Великобритании, дает англичанам хороший предлог для размышлений. Почему этот жанр, жанр биографический, настолько популярен? Не потому ли, что в наш век скептицизма, лицемерия, дискредитированных идеологий в нас сохраняется желание узнать своих сограждан, да и самих себя, такими, какими мы в действительности и есть? И что скрывается за маской успеха, славы, неизвестности и даже обыденности? Однако есть и другие точки зрения. Одна из них состоит в том, что почитание героев является характерной чертой англичан. Прошлое является как бы их навязчивой идеей, но, что важнее всего, англичане верят в превосходство людей над идеями. Англичане считают, и я лично к ним присоединяюсь, что история делается людьми даже в те моменты, когда они, простите меня за грубость, ходят в туалет или, наоборот, страдают запором. Блестящий английский биограф Карлайл утверждал, что история есть суть многочисленных биографий. Англичане, в отличие от европейцев и особенно французов, не одобряют тех ситуаций, в которых скрытый смысл вещей начинает возвышаться над личностью. Добродетель, по мнению англичан, должна воплощаться в реальных людях, даже если их зовут Маргарет Тэтчер, Газа или Сева Новгородцев.
Спасибо, Алексей. Вы знаете, я вам короткую очень историю расскажу о том, как англичане уважают фактор времени в вещи. Ведь всякая вещь, находясь во времени, она стареет и впитывает в себя вот эту субстанцию, невидимую субстанцию времени. Я занимался ремонтом в 76-м году и крушил там какой-то свой камин. И ко мне зашел сосед-архитектор и увидел, что там на углу камина такая вделана рейка сосновая, для того, чтобы уголок был четким. Они штукатурят до рейки с одной стороны и после рейки с другой. Таким образом, рейка является самоуглом под обоями, и уголок всегда остренький. Ну, эту рейку я там из стены выдрал, собирался уже и выкинуть, потому что она мне только мешала. Знаете, как вот кусок замшелого дерева. Он ее поднял и, долго разглядывая, задумчиво сказал по-английски: «A piece of mature Victorian pine». То есть он сказал, что это кусок спелого викторианского дерева. Зрелого во время.
Сосны.
Сосны, да.
Выдержанного.
Выдержанного во время. Кусок рейка из выдержанной сосны. Леонид Владимирович, напомните нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
С удовольствием. Всю эту неделю я провел в Праге, в средневековом городе, в одном из самых сказочных, удивительных средневековых городов Европы. И под этим влиянием я начну, так сказать, с недавних событий. 29 мая 1381 года, 610 лет назад, в Англии вспыхнуло крестьянское восстание Уотта Тайлера. Восставшие даже захватили Лондон и вынудили короля Ричарда II отменить крепостное право. Правда, когда восстание было подавлено, король взял свои уступки назад. Это было единственное восстание за всю средневековую историю страны. И особенно интересно, из-за чего оно началось. В 1377 году в Англии был введен так называемый подушный, а в точном переводе поголовный, налог. Его обязаны были платить все взрослые граждане, независимо от их доходов. Этот-то подушный налог и послужил главной причиной восстания Уотта Тайлера, которое, мы помню, проходили в свое время в московской школе, а сейчас интересно, проходят ли. Так вот, восставшим так и не удалось отменить подушный налог. Его отменили только 300 лет спустя. А совсем недавно, в прошлом году, бывший премьер-министр Маргарет Тэтчер провела в парламенте закон о восстановлении злополучного подушного налога. И что же? Опять последовало восстание. Правда, не крестьян, а ряда руководителей консервативной партии. И Маргарет Тэтчер пришлось подать в отставку. Вот такие 300-летние циклы тут происходят. Ввели налог, пережили восстание, подумали 300 лет, отменили. Еще 300 лет подумали, опять ввели. Пережили восстание, сменили премьер-министра, подушный налог уже решили отменить. Не пройдет и 300 лет. Вот так. Ладно, ближе к современности. 30 мая 1431 года, всего каких-нибудь 560 лет назад, во французском городе Руане сожгли на костре 19-летнюю неграмотную крестьянскую девушку Жанну д'Арк, вошедшую в историю под именем Орлеанской девы. В 1920 году она была канонизирована католической церковью и с тех пор является святой Жанной. Она в 17-летнем возрасте заявила, что святые Михаил, Катерина и Маргарита явились ей во сне и дали святую миссию изгнать из Франции англичан и короновать Карла VII. И вот представьте, она сумела убедить будущего короля вручить ей командование войсками. Смело вела армии в бой, прорвала блокаду осажденного британцами Орлеана и добилась того, что Карл VII был коронован в Реймсе в июле 1429 года. Жанна д'Арк одержала во главе королевских войск и другие победы, но взять Париж не смогла и была захвачена в плен бургундцами, которые продали ее англичанам. Те привезли девушку в Руан, судили, правда, якобы французским судом, как еретичку, и приговорили к сожжению. Ну вот, чтобы таких политических расправ больше не было, английский адвокат Питер Беренсон основал 28 мая 1961 года, 30 лет назад, организацию «Международная амнистия» с центром в Лондоне. Организация добивается освобождения узников совести во всех странах мира без различия политических систем. Она за 30 лет существования содействовала освобождению тысяч заключенных, в том числе и из советских тюрем и лагерей. Международную амнистию любят и ненавидят. Покойный академик Сахаров сказал однажды, что когда международная амнистия выступает против арестов где-нибудь в Чили или Южной Африке, то советская печать так ее и называет — международная амнистия. А когда та же организация защищает советского политзаключенного, ее пишут по-английски Amnesty International и сопровождают словами «небезызвестная» или «пресловутая». Ну, те времена вроде кончились, давайте вместе поздравим прекрасную организацию с юбилеем. 27 мая 1956 года, 35 лет назад, умер известный азербайджанский поэт Самед Вургун. Я чуть не сказал «небезызвестный», потому что Самед Вургун, человек, безусловно, талантливый, непрерывно прославлял в стихах великого Сталина и воспевал, так сказать, успехи и достижения. Но это тогда многие делали. Вот эпизод, лишь косвенно связанный с Самедом Вургуном. Еще в сталинские времена группе самых верноподданных писателей во главе с Константином Симоновым было позволено поехать в Америку и Канаду. В этой группе был и Самед Вургун. Вернувшись, Симонов опубликовал цикл своих самых неудачных и самых верноподданных стихов. В одном из них он рассказывает, как в их честь некие, значит, буржуи дали обед. Это был совершенно очевидно акт гостеприимства. Но Симонов решил, что и за столом надо вести идеологическую борьбу, и поручил Самеду Вургуну сказать хамский тост. «А ну, скажи им речь, Самед, испорти им, чертям, обед!» Представляете? Ну, Вургун встал и сказал, что я, мол, из Азербайджана, страны вам недоступны, не подмандатны, не видать вам нашей нефти и так далее. Симонов далее комментирует. «Стоит мой друг над стаей волчьей, союзом добрых рук храним, и вижу я, как Сталин молча, скрестивши руки, стал над ним». Стал и стоит, и улыбается. Речь, очевидно, ему нравится. Эти симоновские строки я процитировал буквально. Такого, знаете, даже Самед Вургун никогда не писал. Однако и Симонова пригвоздить за это к позорному столбу было бы слишком просто. Да и лично Сталина обвинять во всем не стоит. Ближе к сути подошли, на мой взгляд, студенты философского факультета Карлова университета в Праге. В пятницу утром я сфотографировал там на факультетском здании огромный лозунг «Конец коммунистической шизофрении». Вот-вот. Совсем коротко. 31 мая 1891 года, 100 лет назад, в России началось строительство Транссибирской железной дороги. 28 мая 1916 года, 75 лет назад, скончался украинский писатель Иван Франко.
Спасибо, Леонид Владимирович. Дайте-ка я вам прочитаю письмецо из города Кропоткино Краснодарского края от Дворжецкого Геннадия. С Кропоткиным у меня связаны юношеские воспоминания, но выбрано письмо совсем не по этому принципу. Итак, зачитываю. «Здравствуйте, господа севооборотчики. Давно хотел написать вам по поводу передачи о совпадениях, а тем временем в эфир вышел предрождественский выпуск об эмоциональном заражении. Из всех дискутировавших по этой проблеме наиболее близок к истине был Алексей Леонидов. В работе Фрейда «Психология масс и анализ человеческого я» читаем следующее. Факт тот, что наблюдаемые признаки состояния аффекта способны автоматически вызвать у наблюдателя тот же самый аффект. Это автоматическое принуждение тем сильнее, чем больше количеств лиц, в которых одновременно наблюдается проявление того же аффекта. Тогда замолкает критическая способность личности, и человек отдается аффекту. Но при этом он повышает возбуждение у тех, кто на него повлияли. И таким образом аффективный заряд отдельных лиц повышается взаимной индукцией. На принципе взаимной индукции строится и действует любая дискуссия, в том числе и передача Сева.
Я Парад. Только что хотел сказать, что как же, мы только этим и живем.
После такого наукообразного вступления опишу случаи странных совпадений в моей жизни. Случай номер один. В январе 79 года я ехал на автовокзал в городском автобусе и увидел в передней части салона одноклассницу Анну, с которой несколько лет назад сидел за одной партой. У меня возникло желание подойти к ней и узнать, чем она занимается сейчас, но из-за толчии в автобусе я не смог этого сделать. Анна вышла на остановке железнодорожный вокзал, а я через несколько минут уже ехал в автобусе Кропоткин-Ростов. В районе Батайска автобус надолго застрял у железнодорожного переезда, и я задремал. Мне приснилось, как я выхожу из автобуса в Ростове, иду к железнодорожному вокзалу и встречаю Анну. Ну, конечно, я не придал особого значения этому сновидению, мало ли куда могла Анна ехать. Тем временем автобус приехал в Ростов на полчаса раньше графика, и я решил проверить сновидение. Не стал сдавать вещи в камеру хранения, а быстро пошел к железнодорожному вокзалу. Благо, он находится напротив. Диктор объявил о прибытии какого-то поезда, я еще больше заторопился, и в дверях железнодорожного вокзала встретился с Анной. Она очень удивилась моему присутствию и еще больше удивилась, узнав, что утром мы ехали в одном автобусе за 250 километров отсюда. Так впервые сбылся вещий сон. И с тех пор я стал замечать аналогичные явления в своей жизни, то есть предчувствовать приближение того или иного близкого человека. Подобных совпадений уже накопилось в памяти около 30. В качестве примера приведу еще два наиболее типичные. Случай номер два. В сентябре 81 года слушал дома магнитофон группу Deep Purple, песню «Child in Time», под которую хорошо дремать лежа на диване. Я вспомнил одноклассника Диму, который ненавидел подобную музыку. Я мысленно предположил его реакцию на эту песню. Через 5 минут меня стал кто-то звать и стучать в окно. Я увидел того самого Диму, он только что приехал из Краснодара и пришел ко мне проявить пленку. Но он, конечно, возмутился музыкой, звучащей у меня. Случай номер три. В ноябре 86 года слушал песню Высоцкого «Прыгуна в высоту» и вспомнил своего соперника в этом виде спорта, Виктора. Он в 17 лет сумел выполнить норматив первого разряда, а я застрял на 6 сантиметров ниже его, 1,90 м, и довольствовался только вторым. Вдруг звонок, открывая дверь, на пороге Виктор. Он в тот день приехал из Днепропетровска и не знал моего нового адреса, но случайно встретил товарища, который рассказал, где я живу. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное.
Сева, позвольте ответить анекдотом. Английским.
Да.
Один англичанин решил поиграть на скачках. Вышел из дома, пошел на вокзал. На вокзале объявляют, поезд задерживается на 7 минут. Сел в поезд, доехал до скачек, купил билет. 7-й ряд, 7-е место. Он подумал, ну, сегодня я буду крупно играть. И поставил на 7-ю лошадь. И 7-я лошадь пришла 7-й.
Вещий сон.
Совершенно.
Нет ли у вас каких-нибудь совпадений?
Все, совпадений полно. Вы знаете, я тоже сегодня принес на передачу несколько писем, но вот одно совпадение такое. Письмо написал мне постоянный слушатель Валерий Силаев. И он пишет, что он болел, сидел дома с температурой, укутанный одеялом, слушал джазовую программу. И по радио играл Алексей Леонидов, играл тему Вячеслава Ганелина и рассказывал про Ганелина. И дальше я цитирую. «Ой, Алексей, это просто мистика. Нет, так просто не может быть. Именно в эту минуту мне принесли пакет из Лондона, а в нем альбом трио Ганелина».
Да. Ну, раз такое дело.
Ну, раз такое дело.
По странному совпадению, по странному стечению обстоятельств, просто как вещий сон, у нас на проигрывателе стоит пластинка Вячеслава Ганелина. Совпадение.
Ну, действительно.
Ну, слушайте, как так получилось?
У нас сегодня было все, кроме черного юмора. Вот письмо от Дмитрия Дроздова из города Тулы. хирургу, собирающемуся уходить, приходит человек с вилкой в боку. «Ох, доктор, умираю! Ничем не могу помочь, я ухожу!» — снимает халат. «Но, доктор, помогите, сделайте что-нибудь!» «Ладно!» — вынимает вилку и втыкает ему в глаз. «Идите к окулисту, он сегодня до 7:00.
Ужас какой, ужасный какой анекдот. Ну. А что это у вас, Леонид Владимирович?
А у меня очень короткое письмо от Дмитрия Останнева из Москвы. Он недавно прочитал статью о жизни английского физика-теоретика Стивена Хокинга, профессора Кембриджского университета, и просит рассказать о нем подробнее. Но я только могу рассказать вот что. Он автор замечательной книги «Краткая история времени», которая побила все рекорды бестселлеров всех времен и народов, не художественных бестселлеров, и продается, вот уже, кажется, 3 года или 4 года лучше всех остальных книг, физик-теоретик. Это человек, страдающий тяжелой неизлечимой болезнью и находящийся, что называется, на пороге смерти уже много лет. Он, у него редкая болезнь, мускульная дистрофия, мышечная дистрофия, он не может говорить, он
это
лишен
он
речи,
компьютер.
Лишен
да.
движения, он ездит на специально сконструированной для него самоходной коляске, общается через компьютер, с помощью компьютера с внешним миром, и тем не менее он активно работает, он замечательный физик, он создал новую космогоническую теорию Вселенной. Это редчайший пример высокого служения науке и непобедимого человеческого духа.
Просто показывает, что в мозгу есть участки, так сказать, невидимые снаружи. И он, будучи инвалидом и, казалось бы, не умеющим человеком говорить, парализованным, гениальный научный ум. Да. Следующее письмо из Ленинграда от Александра Матера. Это письмо укор в нашей политической незрелости или небдительности. Уважаемый Сел Борисович, здравствуйте. Несколько лет назад, работая в «Туристе», будучи в междугородних поездках, очень осторожными в выборе даже музыкального репертуара, мы выводили в салон автобуса ваши передачи. И каждый раз наигранное возмущение староверов, наследие воспитания, перерастало в живой восторг. И каждая такая маленькая победа над сознанием соотечественников, ваша победа вселяла робкую надежду в возможность пробуждения неисправимой России. Теперь настали новые, более интересные времена. Гласность без свободы слова, очереди без товаров, перекуры без сигарет, ускорение без направления, едва появившиеся в милиции резиновые дубинки сходу окрестили демократизаторами. Возле метро можно теперь купить антисоветскую «Правду», здесь же принять участие в митинге, если повезет, и подпись свою поставить в неразборчивом документе новоиспеченной партии в защиту или против кого-нибудь. Все для народа, живи и радуйся. Радио, телевидение и печать – все не для слабонервных. И если раньше, зевая от беспросветной скуки пустых речей, мы вертели ручки своих убогих приемников, мечтая окунуться в мир свободы и сенсаций, теперь, наоборот, хотим хоть на миг вырваться – из этого сумасшествия. И что же, включаем себе оборот, и снова 600 секунд и пятое колесо. Я вас понимаю, действительно, встреча с бывшими земляками, тем более для вас, автора популярных передач, это интересно. Однако ваша ошибка состоит в том, что вы беседуете с ведущими телепередач. Они, несомненно, умеют преподносить сенсации. Но однородная информация, передаваемая в виде вариаций на одну тему, быстро становится заезженной и неинтересной, прежде всего, им самим. Как после этого ее качественно довести до слушателей? Юность прекрасна, но проходят годы, и она остается уже лишь в воспоминаниях. Вот я и слушаю ваши передачи вместе с сыном. Он много не понимает, но имеет возможность уже в 10 лет не засорять голову идеями Ильича. А это здорово. О чем еще можно мечтать? До свидания, до следующей недели.